И эта книга, наверное, кстати, из всего творчества Венса моя самая любимая.
Непонятное ощущение.
Читал, плевался, и было невыносимо.
Ну, короче, там есть прикольные вещи.
Много такого я читать бы не смог.
Удочка заброшена глубже, чем карась клевал.
Такой был замысел, так и написано. Всем привет! Вы слушаете «Худо не было» подкаст. Подкаст про научную фантастику. Сегодня мы поговорим про повесть Джека Венса «Последний замок». Она была впервые опубликована в 1966 году в журнале Galaxy. И эта повесть получила, на самом деле, премии и Хьюго, и Небюл. Небюла она получила в 66-м, а Хьюго в 67-м. Перед тем, как мы начнем там наш стандартный эпизод, у меня маленькая история есть про эту повесть. Стыдливо смешная. Когда-то, очень много лет назад, такое приложение Bookmate появилось. Я думаю, это был где-то 10-й год или 11-й. И вот я тогда его установил. Я хотел читать тогда книжки по списку Хьюго Небюла. У меня впервые эта идея возникла. И я залил туда одну из первых книг «Последний замок». Так что примерно с 2010-го, с 2011-го в моем списке на прочтение был «Последний замок». И вот в 2024-м с очень маленькой задержкой я наконец-то прочитал эту повесть. С вами сегодня, кстати, я, Саша.
Аркаша.
И Артем. Привет.
Всем привет. Такое короткое произведение заняло всего лишь 13 лет прочитать.
Насколько легально была та повесть, которую ты заливал в Bookmate в то время?
Скорее всего, не очень легально она, конечно, была, но она была на русском, был какой-то русский перевод, а сейчас я прочитал на английском в оригинале. Легально.
Это все меняет. Это минус на плюс. Они уничтожились, взаимоисключились.
Что, давайте поговорим про новости немножко в начале эпизода. У меня есть парочку новостей. Одна фэнтези связанная. Сегодня же вот повесть, она такая у нас тоже фэнтезийная отчасти. Я ездил в Билефельд в гости к Олесю, с которым мы записывали много эпизодов про фэнтези и в этом сезоне, и раньше. И мы купили с ним настолку Gloomhaven на немецком. Потому что фиг ты в Германии купишь настолку не на немецком, это отдельный разговор. И, в общем, мы играли с ним в Gloomhaven, очень прикольно. Там есть большой Gloomhaven, такая огромная коробка на, не знаю, 20 килограмм размером, не знаю, с полку. А есть такая Jaws of the Lion, по-моему, называется, пасть льва или пасть льва, что-то такое. Она такая маленькая, более компактная. И, в общем, мы прошли туториал Gloomhaven'а на немецком. Было прикольно. Мы разные пробовали схемы. Олесь читал по-немецки, пытался мне пересказать. Работало так себе. Потом я с Google-переводчиком переводил текст. Тоже было более-менее. Самое смешное, конечно, правило. Правила я плюс-минус на немецком выкупил. Ну, потому что они примерно, как и все правила, устроены на столке. На самом деле, чуть легче понять. Но там у героев, чтобы ходы играть, ты делаешь колоду своего героя, такой декбилдинг, и там из новых карт набираешь. И там, конечно, на этих картах всякие такие свойства. Если что-то там произошло, то ты вот сделаешь что-то вот такое. И я, конечно, все их несколько первых игр вообще неправильно использовал, потому что я суть понимал, что, ну вот, если то, то сделать то. Например, там слово только для ranged weapons я пропускал, или еще что-то. Поэтому, конечно, пытаться играть в карточную игру на немецком — это жестко. Но Gloomhaven классный. Мы, наверное, попробуем с Олесем пройти всю компанию. Очень прикольно.
Есть же куча мемов про то, что самое неблагодарное в мире занятие — это пытаться кому-то объяснить правила настолки и не подраться, и не переругаться, пока не объяснил. Так а это вот следующий уровень, это же уже про уровень, когда ты еще пытаешься на немецком это сделать.
Ну там было смешно, что, по сути, правила изучил я, поэтому я читал правила сначала на немецком, потом я все-таки нашел, часть правил нужно идти было на английском, я их понял на английском, по-русски объяснял их Олесю, как играть, чтобы мы разобрались. Это именно как сама механика работает. А потом есть там отдельная книжка с картами и с сюжетом. Ну, с сюжетом и с свойствами каждой миссии. И она только на немецком. Ее нет в интернете, потому что это как будто самое их, ну, это IP. То есть ты можешь скачать правила, по сути, как фигурки ходят, но вот именно сами карты, миссии и правила локальной миссии нельзя найти в интернете, они как-то забанили. Поэтому эту часть мне Олесь с немецкого переводил и пытался объяснить. Поэтому там было два трека. Часть я переводил с одного языка на другой Олесю, а часть мне Олесь переводил с немецкого на русский. Это было то еще упражнение по локализации. Еще у меня есть маленькая смешная новость, что начал на Netflix выходить сериал X-Men 97. Продолжение тех самых оригинальных мультяшных X-Men'ов из 97-го. Ну, они, наверное, в 96-м закончились, в 97-й они как бы продолжили сюжет того мультфильма. Вот сколько там уже вышло эпизодов, я посмотрел, прикольно. Ну, такой, типа, конечно, уже немножко не совсем то, но анимационно вообще вопросов нет. Анимация очень крутая. Наконец-то они все научились сражаться, а не только так, что только Росомаха за всех раскидывает. Теперь все X-мены умеют драться и умеют работать в команде. Всего-то потребовалось до этого 5 сезонов, потом 20 лет перерыв, да, чтобы X-мены научились в команде работать. Но там так много мелодрамы теперь в эпизодах, и она, конечно, своеобразная, не очень мне заходит. Но в целом прикольно, точно досмотрю. И прикольно, что можно продолжить какой-то сериал смотреть после перерыва, получается, ну не в 20, чуть меньше, да, с 97 по 2024, помогите, даже больше, то есть 20... 8 лет перерыв. Ну, в общем, да, короче, наверное, хотя они же, наверное, выходили не в 96-м на нашем телевизоре. Неважно, 25 лет плюс был перерыв, и я, как ни в чем не бывало, продолжаю смотреть X-менов. Очень круто, всем рекомендую.
Были мушкетеры 20 лет спустя, а теперь X-мены 20 лет спустя. Как бы люди другие, или поколение сменилось, но какая-то вот ностальгия, что нужно что-то перевыпустить 20 лет спустя, работает до сих пор.
Но именно с X-менами прикольно, что из-за того, что это мультик, у них не прошло в мире 27 лет или там 20, прошел год. Когда там делают какого-то фильма, не знаю, там сиквел, вот не знаю, сняли бы там сейчас фильм по друзьям, например, да, ну там уже актеры состарились все, пришлось бы реально, что 20 лет прошло. А там у них прошел только год, и они погнали, как будто, ну, мы находимся в 97-м. Прикольно, что в анимации такое можно провернуть.
Давайте я расскажу про свои дела. У меня тоже подвязка к фэнтези небольшая есть. Саша знает местные немецкие обычаи. Когда тебе что-нибудь не нужно, ты это выставляешь за дверь или кладешь там на какой-нибудь подоконник и просто ждешь, когда кто-нибудь это заберет. И вот я так проходил мимо одного дома у себя тут на районе и увидел какую-то детскую книжку. На немецком, разумеется. И там прям на первой страничке детским почерком написано имя девочки, которой эта книжка принадлежала. И я такой, о, фэнтези. А там что-то прям очевидно фэнтезийное. И думаю, вот, это моя судьба. Как я замерю прогресс своего изучения немецкого языка, я должен эту книжку прочитать. И вот у меня вчера было первое занятие по немецкому. Я прям пошел в Гёте-институт, прям все по-серьезному. То есть я раньше пытался через онлайн-курсы, все фигня. По крайней мере, те, которые я пробовал. И вот я пошел на первое занятие, и теперь я чувствую, что я на один шажочек ближе к тому, что эту книжку я прочитаю. Потому что когда я просто пытался, ну, я открываю, у меня была как бы надежда, что это такое фэнтези, знаете, типа младшая школа там. Но как бы мой немецкий все равно еще не на уровне младшей школы. Поэтому придется подождать. Но когда-нибудь вы услышите от меня историю о том, как я прочитал эту книжку. Или, по крайней мере, прочитал первую главу. Все. На 150-м выпуске нашего подкаста.
Во-первых, 150 выпуск очень скоро. Это ты очень амбициозно решил буквально за несколько месяцев осилить книжку.
Я имел в виду своего 150-го. То есть через 2 года примерно.
Круто. И ты же еще, получается, Тёма, будешь дополнительно в каноне. Я же тоже первую книжку на немецком, которую прочитал, это была Нарния какая-то часть на немецком. Я, справедливо говоря, читал не бумажную, а я читал на Kindle. Поэтому я мог просто каждое слово, ну, выделять и переводить. И таким образом было долго, но можно было просто прочитать, что происходит. В бумаге, конечно, жестче. Там, ну, ничего тебе не подсказывает книжка, что происходит. Ну да, получается канон. Надо по сложной фэнтези-книжке начинать изучать немецкий.
Все так. Про Вархаммер небольшая новость. Я сегодня дочитывал ту книжку, которую мы сейчас будем обсуждать буквально за обедом. Я дочитал ее и понимаю, что еще не доел. И думаю, что бы такое еще на телефоне открыть? И я наконец-то открыл «Ересь Хоруса», первую книжку, которую мне посоветовал один коллега, и которую жестко не советовал Олесь. И я офигел от того, что я читаю, значит, предисловие, а там, как в каких-нибудь наших пьесах, главные герои перечислены на 5 страниц приблизительно, ну, 5 айфонных там экранов. Такой-то легион, такие-то командиры, такой-то легион, такие-то командиры, еще какие-то там другие корпуса этой армии, а вот еще этих самых главных чуваков как зовут, а какие-то там второстепенные, я понимаю, что их там, ну, там, типа 40 имен приблизительно, такой, я еще даже книжку читать не начал, там уже 40 имен, я же никогда в жизни не запомню, да я даже не попытаюсь это запомнить. Я такой, ну ладно, это серьезное дело, я прочитал предисловие и закрыл, типа, ну, я на сегодня поработал уже.
А что, скорее всего, ты не понял, подразумевается, что там вначале просто тебе дана база, если ты понимаешь, кто это, то ты можешь дальше читать. Если нет, то смысла продолжать? Нет. Скорее всего, книга-то написана так, потому что я вот чуть-чуть пытался нырнуть вот в просто очень поверхностно лор Вархаммера почитать и понял, что там начинается ересь Хоруса, это действительно такое, как бы. Там очень много нужно, чтобы понимать, что происходит, прежде чем как бы, какой-то один большой ивент, который они очень долго писали, там, составляли, охватить.
Мне как раз ее порекомендовали, потому что, мол, с нее хорошо начинать. Поэтому посмотрим, как пойдет.
Боюсь, что это как начинать «Властелина колец» с двух башен. Ну, можно, конечно, но сомнительно, но окей.
Мне кажется, мы должны похвалить Тёму, что он просто смелый и отважный, как космодесантник.
Тут я соглашусь, могу только посоветовать попробовать на немецком, возможно, понятно будет примерно так же.
Ну и технически даже фэнтези, ну, в каком-то роде, не знаю, в какой доле, но хотя бы на 5% точно фэнтези.
Чё там у тебя, Аркаш, по новостям?
Настольные новости быстро. Pandemic Legacy Season 1, который доиграли с удовольствием, в общем, свою рекомендацию предыдущую подтверждаю. На самом деле, начали уже, я съездил на Филиппины, успел на неделю, и купил там Season 0, привез, и уже играем в Season 0 с удовольствием. Тоже, кстати, забавно, в ней даже сюжета больше. Я где-то там почитал, что там чуть ли несколько концовок, потому что можно много разных вариантов, там действительно больше выборов каких-то. Но я думаю, что те, кому понравился первый сезон, а начинать надо именно с него, в целом уже знают, какие есть варианты. Вот. Но на самом деле, как бы, можно ее играть отдельно. Единственное, что я бы все равно рекомендовал Season 1 начать, если вам вдруг заинтересовала эта тема. Вот. Других новостей у меня каких-то нет, то есть каких-то рекомендаций с точки зрения там что-то из научной фантастики в этот раз я не принес, но вместо этого скажу такой момент. У нас есть чат в Телеграме, кто не знает, обязательно присоединяйтесь. Ссылка есть у нас в описании эпизода. В последнее время там все больше активности, и вот наши слушатели делятся какими-то рекомендациями, им за это большое спасибо, потому что действительно много интересного уже я вот для себя подмечал, что-то отметил, что-то добавил себе в список на прочтение. Поэтому приходите, читайте, сами пишите, тоже рекомендуйте. Всем большое спасибо, кто в этом участвует. Или просто приходите почитать, там очень интересно. Присоединяйтесь.
Киваем очень одобрительно всем тем, кто пишет, всем тем, кто читает. И Аркаше за рекомендацию тоже киваем.
А я просто начал уже улыбаться, что Аркаша так красиво сказал, подготовился и сделал высказывание, чтобы я сказал, ну да, а теперь мы будем обсуждать повесть «Последний замок». И Аркаша, может быть, ты попробуешь нам ее пересказать? Недолго тебе придется отдыхать от высказываний.
Давай попробую.
Худо не был.
Сетап произведения такой. В далеком будущем какая-то не очень большая группа людей вернулась на космических кораблях с Альтаира на полузаброшенную Землю. Они там освоились, и через какое-то количество поколений, спустя, кажется, около 700 лет, их потомки живут в 9 тщательно продуманных и высокотехнологичных замках в качестве таких праздных аристократов. В первую очередь их интересуют теоретические дискуссии об эстетике, прошлых временах, вопросах чести и этикета, и они большую часть времени проводят за распитием изысканных вин, общением на официальных обедах и попытками повысить свой политический авторитет в своем узком кругу. При этом различные порабощенные инопланетные расы заменяют им как технику, которую заменяют меки, транспорт, который заменяют некие птицы, и у меня назывались они в переводе электрофуры, что меня очень порадовало. Также заменяют домашние услуги, некие пейзаны, ну, видимо, имеется в виду пейзанты, типа крестьяне. И также вот у них есть тоже развлечения. Некие фаны заменяют им развлечения своеобразные. Лишь небольшое меньшинство людей этих живет свободной жизнью за пределами замков. Это либо коренные жители Земли, которые там, в общем-то, всегда были, земля была полузаброшенной, их называют бродягами, либо это отшельники, ушедшие из замков, которые называют себя искупающими. Всех их жители замков считают варварами, потому что они выполняют ручной труд для удовлетворения своих собственных нужд сами, что, в общем-то, на их взгляд совершенно неприемлемо. Сюжет заключается в том, что обычно бессловесные и не выражавшие никакого мнения по поводу собственной судьбы меки внезапно восстают и уходят из замков. Жителей плохо защищенных замков тут же, в общем-то, убивают, потому что они начинают нападать на людей. Жители более защищенных замков при этом считают восстание лишь какой-то неприятностью и самодовольно считают свои же замки высокотехнологичными и неоспоримыми, и неприступными. При этом самостоятельно действовать, а не просто командовать, ими рассматривается как вульгарная потеря достоинства, несмотря на то, что при потере, в общем-то, меков, как основной рабочей силы, сражаться для защиты замков осталось просто некому. И кроме того, без меков невозможно и поддерживать сложные технологии замков. В итоге меки осаждают один замок с другим, пока не остается только один замок Хагедорн. джентльмены из этого замка много дискутируют о том, что стоит делать, и, несмотря на общую нерешительность и презрение к совершению любых активных действий, некоторые из них все же предпринимают определенные усилия к тому, чтобы изучить положение врага, а также найти союзников за пределами замка. Это происходит не очень успешно, но в итоге все-таки после короткой и упорной битвы мекки технически захватывают замок Хагедорн, однако люди все же побеждают, потому что они оказываются в итоге битвы вне замка и уничтожают запасы продовольствия меков, из-за чего те через несколько месяцев начинают умирать от голода, и когда они выходят из замка и требуют условий, люди решают, что человечество не может больше продолжать зависеть от рабского труда, поэтому они отправляют выживших меков обратно на их родную планету и впоследствии решают удовлетворять свои потребности собственным трудом в будущем. В итоге замок Хагедорн становится просто таким музеем былого быта. На этом повествование заканчивается.
Спасибо, Аркаш, за пересказ. Что ж, давайте обсуждать. Начнем с критического вопроса. Как вам? Как тебе, Артем, последний замок?
У меня смешанные впечатления, потому что я не знаю даже, как про эту книгу что-то говорить пока что, потому что она чуть-чуть меня где-то забавляла. По большей части никаких эмоций я к ней не испытывал вообще. В конце концов, должен сказать, что я ждал панчлайна, потому что книжка была похожа по структуре на что-то, что мы читали с 50-х и даже 40-х, что где как будто подводится к какому-то панчлайну, где все это для чего-то, чтобы какую-то шутечку или какую-то умную мысль сказать. А в итоге как будто бы не подвело, и книжка еще к тому же короткая, и я, короче, никакого мнения не сформулировал вообще. Она как просвистевшая мимо пуля. Такая у меня ассоциация. Типа, ничего не могу про нее сказать. Что-то буду по ходу выдумывать, что обсуждать.
Аркаш, расскажи, как тебе книга-то?
Артем какую-то короткость этого произведения как будто выставляет какую-то, может быть, негативную сторону, но мне скорее наоборот понравилось это. То есть в рамках своей формы довольно короткая, это новелла или новелетта, все время забываю, что из них что. Мне кажется, это было забавно.
Уже сколько лет подкасту мы так и не выучили терминологию. Это уже бренд. Сори, что перебил, Аркаш.
Говори повесть беспроигрышная. По-русски все повесть.
В итоге повесть достаточно короткая, и мне кажется, Венс каких-то интересных мыслей набросал, историю начал, закончил. Ну, можно придраться. Я бы точно не сказал, что это, наверное, лучшее из того, что мы читали из 60-х, но, в общем-то, это было, мне кажется, характерный представитель вот как раз 60-х во многом. Я думаю, что мы про какие-то из этих моментов поговорим сегодня еще. В качестве образца того, что писал в 60-е, это, ну, образец отличный. В целом читать можно, интересно. Я бы не сказал, что эта книга плохая. Советовал бы ее всем. Ну, наверное, скорее нет. С другой стороны, она достаточно короткая, чтобы просто ознакомиться и понять для себя, что из себя представляет Джек Венс, его произведение. Я точно не недоволен, что я это прочитал. А ты, Саша, что скажешь?
Я скажу, что действительно ощущения от этой повести немножечко смешанные. Тут надо все-таки контекст задать. Во-первых, ну, там, мы ее читали после бенгеров, после «Дюны» и «Луны», «Суровая хозяйка», которую я очень люблю сам. И это, конечно, не такого калибра произведение, ни в коем случае. Но оно в то же время неплохое. В смысле, что оно довольно короткое, и скорее у меня оно оставило какое-то ощущение, ну, может быть, немножко фастфудное, что я что-то такое съел, прикольно, да и ладно. В смысле, что она меня не успела как-то выбесить, раздражить, не было такого, что я такой, ну вот что тут не дописано. Скорее, такое очень ровное впечатление осталось, и оно, конечно, в этом смысле даже ровности проигрывает на фоне бенгеров, что мы обсуждали раньше, но само по себе это неплохо. Но я думаю, у меня там самый главный тезис, который я попытаюсь сегодня на эпизоде раскрыть, что у меня окончательно какой-то портрет Венса сформировался после этой повести. Я как-то вот до этого, мы там читали и внутри подкаста, и вне его произведения, он какой-то очень разный был. Для меня автор, как-то не было общей картинки единой, что за человек. А тут я такой, во-во-во, это вот Венс. В смысле, это он? Почему-то у меня прям сложилось впечатление, что это он. И я попробую про это поговорить на эпизоде.
Вот с языка я снял, Саш. Я тоже хотел сказать, что вот у меня теперь такое ощущение про 60-е. Если что-то непонятное, где вот немножечко ты такой, это вообще куда? Это о чем? Что я такое читаю? Скорее всего, это Венс. Это вот во-первых. А во-вторых, у меня теперь с Венсом есть еще персональная... Ну, глупо, конечно, на него навешать эту обидку, но я скажу, что Венс во всем виноват. Значит, я же, не помню, последние несколько эпизодов я грозился, что начну книжку читать на английском языке. Ну так вот, как раз-таки эту книжку выпало мне, что я прочитаю на английском языке, а чтобы вы понимали, там вот эти все лорды и леди, и все эти лорды общаются на таком вычурном английском. Это даже не C1 уровень, это не нейтив. Это какой-то книжный червь Ультра 3000 XLR V200, я не знаю.
Я не понимаю, почему ты не сказал книжный шайхулут, извини.
Блин, как я не догадался. Да потому что я настолько в шоке был. И я читаю первую страничку и думаю, ну это серьезно? Это серьезно? Я вот именно это, вот так оно совпали, все эти движения небесных тел, что я эту книжку... Я думаю, ну ладно. Так, если так выпало, значит так выпало. Я дожал, дочитал. Но Венс, ты, конечно, пес. У меня собака есть, поэтому пес это для меня не ругательство, если что. Это типа, ну такой, крутой тип.
Ты такой пришел после того, как я спортом не занимался, на первую тренировку, и сразу на какой-то сайклинг условный, такой немножечко, мы куда попали вообще? Или на этот хит, да, там на high-intensity тренинг. Я думаю, про шайхулут часть, хорошо, что ты сказал, мы про отсылки к произведению, где присутствует шайхулут, поговорим чуть позже. Но ты, Тёма, мне кажется, сейчас подцепил метафорично то, что я, наверное, не мог сформулировать сам, да, что вот эта книжный червь — хорошая метафора, и ты классно описываешь про язык Венса, что я не думаю, что там какой-то такой уж лордовский, именно в смысле пафоса, передан в тексте язык. Но тут прям заметно, именно на примере этой повести особенно ярко, что Венс как будто написал повесть, обычным английским, и потом такой, могу ли я каждое слово заменить на более редкое, а еще лучше, которое потом никто другой еще нигде использовать не будет или очень давно не использовалось. И оно местами доходит уже до абсурда. Ты читаешь, и там прям видно, что вот было какое-то предложение, и он потом такой, а вот тут можно еще более странное словечко. Если бы я вот там предыдущего Венса не читал, и я вот все-таки читал там на английском почти весь этот сезон, да, я вообще офигел. А так я, это Венс, в смысле, это вообще не важно для понимания, но в смысле, он эти слова использует не как тот же, например, там Герберт, да, чтобы как-то мир точнее обозначить или еще что-то. Он такой просто, а есть еще вот такое прикольное слово, а есть еще вот такое. И оно, конечно, если в это зайти на серьезных щах, можно прям обидеться на Венса, что он прям делает тебе сложнее, не очень понятно зачем, просто что ему прикольно.
Ну, я тут, вот как ни странно, но конкретно в этом моментике я с тобой потом поспорю. Мы сейчас, наверное, не будем, но вот про то, что язык он использует просто ради прикола, я думаю, это как раз что нет. Ну, я, в смысле как, я, конечно, не вкладываю там, значит, мудрость в свои слова, но мне кажется, что он это делает осознанно, а не потому, что он просто взял в словарике топ самых неиспользуемых слов, как бы он это сделал, правда. Я думаю, он, короче, подумал, почему это нужно сделать, но я потом скажу когда-нибудь.
Ну, я вставлю тут комментарий такой на эту тему, на тему перевода, потому что я читал в переводе на русский, и, конечно, это частично потерялось, потому что если вы, читая на английском, это заметили, то я читаю на русском, да, там были какие-то там попытки говорить таким высокопарным языком, но это не было чем-то там явно бросающимся в глаза. То есть это переводчик, по крайней мере, тот перевод, который я читал, немножко потерял. И, наверное, даже обидно стало мне, когда вот поругались чуть-чуть на Венса, что я это упустил.
Но у меня точно есть точка для сравнения. Но вот я какой-то, у меня есть уровень английского, да, и какой-то, не знаю, там уровень фэнтезийного английского, который, наверное, пониже, да. Но я Дюну читал, я пару раз только в словаре какие-то слова посмотрел, все было понятно, мне не нужно было вообще ничего проверять. Больше всего в словарик я заглядывал вот в этой повести. Может быть, вообще за весь сезон. И каждый раз, когда заглядывал, такой... А вот это, ну это, в принципе, из контекста было понятно, можно было и не заглядывать. Там даже некоторые слова у него столько странные, там, что они не очень понятно, как переводить. То есть там, например, в какой-то момент эти меки один из замков осаждают, и там они строят, по-моему, хайк, или как-то такое слово, я забыл, как оно там по-английски звучит, что по-русски вообще Google предлагает перевести как ров. Но они, скорее всего, не ров строили, а насыпь, что похоже на ров. В общем, он это использует. Эти слова довольно приблизительно, и я такой, ладно, я понял. Я в итоге перестал смотреть слова, или просто читал, и то, что не понимал, пропускаю. Но количество слов, которые такой, это что вообще? Я такое слово никогда в жизни не видел. Это рекордная повесть, несмотря на маленький объем, 100% она. Худо не был. Давайте начну с первую тему, которую немножко заявил в своем тизере, про Венса. Поговорим и про его творчество. Эта повесть происходит в некоторой такой угасающей земле, можно сказать. По крайней мере, в нашем подкасте, наверное, один из первых разов видим такой жанр, что это какое-то отдаленное будущее, где у человечества не все хорошо. не куда-то, где, как, не знаю, в основании Азимова все классно, вообще всю вселенную обработали, какое-то наступило будущее, да, там, или даже не какое-то хайнерское, где тоже там технологии прикольно, а как бы, ну, что-то все профакапили плюс-минус, что-то тут сидят, дела не очень. Прошло уже очень много лет, какие-то тысячелетия прошли, и дела прям не очень, сильно не очень. Ну, мы видели какие-то, может быть, схожие моменты, да, там можно вспомнить, у нас был затонувший мир, где мы видели какой-то постапокалипсис развивающийся, но довольно близкий к нам, да. Можно сказать, что в Дюне это тоже какой-то мир, где там и революция не случилась, или наоборот случилась в ужасных виде, да, поэтому какой-то тоже такой немножко чуть-чуть затухающий. Но в прямом виде такого депрессивного, где все однозначно плохо, у нас не было, и вот это хороший пример. И это же в целом для контекста любимая тема Вэнса. Я думаю, когда мы еще читали «Повелителей драконов», там это проскакивало чуть меньше. А вообще самая известная и книга, и серия Вэнса называется «Умирающая земля» — «Dying Earth». В 50-м году была, собственно говоря, там первая книга, и потом в 60-е, вот в том же 66-м году, что мы сейчас обсуждаем, были «Глаза другого мира», которая, она называется, вся серия, «Умирающая земля». И вот этот термин в английском языке «Dying Earth» стал нарицательным. Теперь такие книги, которые описывают какое-то отдаленное будущее, где все скатилось в какие-то средние века, и все плохо условно, или вообще совсем плохо, да? Это прям, ну вот, называется это жанр Dying Earth. Прикольно, что, во-первых, Вэнсова, по сути, ну, если не придумал, то стал таким, как бы, одним из основоположников и популяризировал, да? И прикольно, что он здесь в нем очень комфортно себя ощущает. Это же не такой неочевидный прием, как вообще описывать такой вот, да, немножечко угасающий мир. А здесь это вполне прикольно работает, и какой-то даже ловится, что ли, ну, вот голос, да, Вэнса. Как вам-то именно общий сеттинг угасающей земли?
Но мне показалось, что недораскрыт немножко. То есть настолько он сфокусировался на жизнеописании и бытоописании этих джентльменов, и то, как они вот друг перед другом выпендриваются, и то, как бы сам выпендрёж тоже во многом за кулисами оставлен, что про сам сеттинг, кроме того, что вот есть набор замков, есть некая вот эта кастовая система, где джентльмены, мехи, птицы и фейны, то есть почему все так произошло, и что, и почему все так образовалось, он как бы не особо поясняет, если честно. Поэтому я этот контекст не особо уловил, если честно.
Мне понравилась, наоборот, эта конструкция. И мне кажется, то, что он не объясняет, как это все произошло, это намеренно. Он не объясняет это потому, что сами персонажи не знают, как это все произошло. И в этом смысл. Поэтому он нас ставит в некоторое понимание реальности и мира вокруг, похожее на то, с которым живут его персонажи, с которыми похожи на то, как бы вот, что знает мир, о котором он пишет. И в этом смысле это довольно забавно. Да, у тебя вот нет вот того, что тебе все объяснили, но в этом, кажется, и смысл. И мне именно это понравилось. Это необычно. Это необычно, особенно, вот как Цай правильно сказал, в сравнении с многими другими писателями, которые там пытались писать какие-то большие миры далекого будущего. И в этом смысле именно даже сама по себе эта необычность, вот эта оригинальность этой идеи мне очень нравилась. Ну и плюс это сделано достаточно так, изящно. В том смысле, что да, тебе не объясняют, поэтому может казаться немного неправдоподобным. И это такой элемент фэнтези. Вот эта вот смесь как бы фантастики и фэнтези, которая здесь чувствуется, что это не, да, это не какой-то hard sci-fi, где все вот строго по науке. Но у этого есть какой-то такой свой шарм, который мне вот точно зашел.
Не, я с этим-то и не спорю. В смысле того, как он все это описал минималистично, это-то мне понравилось. Просто если вопрос ставить, как вам концепция Dying Earth, угасающей Земли, то я тут ее не вижу. Ну, она никак не задана, не описана. Ну, просто существуют на Земле некоторые касты. Ну, нормально, касты мне понравились. Описание каст прикольное. Но суть угасания Земли никак не подана. Поэтому мир готов обсуждать. Ну, в смысле, я понимаю, что обсуждать про мир. А про угасающую Землю мне не хватило, ну, то есть, что там можно обсудить, какая фактура у этого есть.
Мне кажется, здесь скорее угасание человечества имеется в виду, за которым мы наблюдаем.
С точки зрения фактуры соглашусь с тем, что ты, Тёма, говоришь. Я думаю, тут скорее именно прикольно про подачу, да, для нас, не знаю, там, я уже несколько раз на подкасте использовал, но сейчас, наконец-то, самое идеальное будет использование. Упомяну Adventure Time, время приключений. В нашем современном контексте это уже такое общее место, да, что вот мы смотрим сначала за какими-то приключениями, а потом почему-то, там, не знаю, в заставке мультика почему-то череп лежит какой-то в земле еще, и потом такой кусочек атомной бомбы торчит, и потом, спустя много сезонов, мы узнаем, очень вскользь, что это какой-то мир постапокалипсиса, а все фэнтезийно-веселое. И сейчас, потому что этого уже как бы много, это много раз использовано, это выглядит очень нативно. Ну, типа, что, ну, так и должно быть, в смысле, да, прикольно, так можно делать. Но это не так в 66-м, который мы читаем, в смысле, что это вот, ну, по сути, в 50-м году эту концепцию Венс придумал, и вот ей там, не знаю, дожало и в 66-м, потому что в 66-м и сиквел вышел «Умирающей земли», вот, собственно говоря, «Последний замок». И то, насколько это гладко происходит, и вообще так вот, ну, это вот, наверное, самая современная часть книги. Как вот хорошо ты, Аркаша, описал, что ты читаешь от мировоззрения персонажей. Да что-то там было, они уже не помнят. У них, если был какой-то батлерианский джихад, они уже позабыли, что такое было, и уже эти люди, которые про это позабыли, про них уже позабыли вот эти потомки, за которыми мы следим. Это какие-то где-то потерявшиеся, далекие, через 100 тысяч людей потомки людей, которые вообще не в курсах, да. У них история, это они там какие-то раскопки могут сделать у себя, условно, на планете, и узнать, что, а, да, тут, оказывается, мы вернулись, это Земля, и там какие-то люди жили, но это просто прикол, все. И вот именно этот сеттинг, что ли, да, не в смысле, как он объяснен, тут объяснением не занимается особо Венс, а именно как он подан, что вот мы в такой точке находимся, эта точка необычная, точно уникальная из всего, что мы читали до этого.
Мне в этом смысле понравилось, что он не просто говорит, вот там в будущем человечество будет угасать, и показывает, как человечество угасает. Мне как раз понравилось, что он взял какие-то другие расы, завезенные на Землю, что и они там тоже с людьми тусуются. Что не только потомки людей, но еще каким-то образом привезенные вот эти фейны, вот эти меки, кто такие, непонятно, но плюс-минус что-то понятно. Но прикольно, что мы вроде как на Земле, но там не только земляне. И как бы это все совершенно в порядке вещей. Вот это прикольная часть.
Худо не было. Соседняя с этим тема, которую я хочу зацепить, это тон повествования. Да, вот, собственно говоря, есть Венс, который, это его любимый прием рассуждать про какую-то умирающую землю, и мы вне записи этого эпизода, на самом деле, кто сколько успел, почитали часть его произведений из этого цикла «Умирающая земля». Там есть первая открывающая книга, которая, как и цикл, называется «Умирающая земля», и она такая, скорее, грустно-меланхоличная. Такая почти уже немножко депрессивная, что мир умирает, и все с этим немножечко смирились, все такие немножечко в безнадёге этого умирающего мира, с такой грустью, ностальгией, что когда-то у человечества был шанс. И эта книга, наверное, из, кстати, из всего творчества Венса моя самая любимая. В ней такая вот живая грусть, но уже очень далекая, да, как бы уже грусть почему-то, что безвозвратно утрачена. Есть сиквел «Умирающей земли», который называется «Глаза другого мира», которая, скорее, книга саркастичная, ироничная. Она в том же мире, который никак не отличается от мира первой книги «Умирающей земли», издевается над людьми, как они в эту точку попали, какие люди негодяи, что вообще так им и надо. Такая написана язвительным тоном, почти уже приближающим Венса к кому-то вроде Вонегута. Вот ты там иногда, Аркаша, плюешься про очень такого язвительного Вонегута. Вот в этом направлении написан сиквел «Умирающей земли». И мне сиквел поэтому не понравился вообще. Я прям читал, плевался, и было невыносимо. И вот эта книжка, собственно говоря, «Последний замок», она где-то посередине находится между первой «Умирающей землей» и второй. Она, с одной стороны, все-таки такая немножечко грустная, сентиментальная, да? Все-таки автор не полностью хохочет и издевается над тем происходящим. Но в то же время язва Венса тоже проглядывает. Он явно пародирует всех этих джентльменов. Он вводит этих довольно комедийных птиц, которые просто, условно, матерятся на своих рабовладельцев и сбрасывают их неудобно на землю, и джентльмены с этим мирятся. И там много очень диалогов таких околофилософских, все равно явно, где друг друга люди не слушают, немножко такие узколобо, надменно потерявшиеся. Это необычный тон, и прикольно, вот я поэтому для меня эта книга стала такой про Венса, окончательно описывающий, что он за автор, да? Но вот у него есть два условно цвета, которые он может добавить в произведение. Вот этот грустный, сентиментальный и такой издевающийся над человечеством, над его глупостью, да, такой хохмительный немножечко. Собственно говоря, «Последний замок» — это ровно такая 50 на 50 комбинация. Мне больше нравится Венс вот этот депрессивно-грустный. Ну, например, на Reddit, почему там я читал этот сиквел «Умирающей земли», все единогласно говорят, что лучший Венса вот этот язвительный, который написал «Глаза другого мира». Соответственно, в целом мнения расходятся. Но вот общий, да, его паттерн стал для меня понятен.
В плане тона повествования я больше всего кайфанул от описаний заседаний правления замка, потому что это, по сути, для меня было похоже на Стругацких, про описание там работы ничего, допустим, в «Сказке о тройке», когда были вот эти бессмысленные комитеты, типа, на нас напали, уже мы окружены. Что будем делать? Ну, иди, освободи нас. О, нет, это ниже моего достоинства. А, ну ладно, тогда до завтра. Завтра встретимся еще раз. Окей.
Нет, встретимся вечером на конкурсе вышивки.
Да-да-да-да, там да, на конкурсе нужно еще встретиться. И, а вино кто-то... Да, давайте винца еще бахнем. Вот такой вот атмосфера, что, ну, как этот, помните, в комеди-клабе, приклеить или прибить. Вот в таком вот стиле, только когда у тебя у кабинета стоит армия врагов. Это мне очень понравилось. Ну и давайте вплету сюда про их язык необычный. Я думаю, что тут Венс реально подумал, как мне кажется, не только потому, что нужно было как-то вот похохмить, поёрничать и кого-то эзотерически высмеять вот этих вот джентльменов, но еще и потому, что вот представьте себе, им там делать-то абсолютно нечего. Все эти столетия было. У них никаких нет других дел, кроме как упражняться в словоблудии и купажировать там какие-то собственные ликеры. Вот я думаю, это такое вот, когда поместили тоже вот в баночку каких-то, в какую-то закрытую атмосферу существ, и они там как-то вот развивались, потому что больше делать было нечего. Войн никаких нет, культура уже все уже на пике культуры, вон уже лучшие вина делаем, ну что еще? Лучшие теоретики собрались, каждой науки. Ну, есть слуги, которые физически все делают. Да давайте просто виноград кушать и пересказывать друг другу томики Бродского. Все, больше никаких нет удовольствий. Поэтому и так. Ну, я уже сегодня говорил слово «лапидарный». Попробую найти что-то еще более прикольное, впечатлю своих пацанов. Вот так вот это было, я считаю.
Своих джентльменов.
Пердоньте, пердоньте.
Давайте я, может, тема раскрою просто свой тезис. Я-то, в общем-то, с твоим высказыванием согласен. То, как высокопарно изъясняются сами джентльмены... Там вот этот прием Венса найти самые необычные слова абсолютно уместен. Но он таким же приемом, просто чуть меньшей силе, да, чуть меньшей амплитуде, пишет всю книгу. Когда она написана просто от стороны внешнего наблюдателя, или когда же он описывает каких-нибудь, там, не знаю, там, меков, или даже тех же самых птиц, да, там тоже в некотором роде этот прием продолжается. И вот это, как бы, да, уже что для меня было так, не то что негативно, но было видно, что это делает не ради сюжета и красоты мира Венс, а просто потому, что ему прикольно. Он вот этот чувак, который сидит со словариком, да, и такой, я там новое слово нашел, какое оно прикольное. Вот ему явно как можно больше слов использовать, само по себе какой-то такой челлендж. Это работает не на пользу книги, мне кажется, в местах вне разговоров джентльменов, потому что она сложнее читается, она могла быть намного более плавной, гладкой, легкой. И вот этот момент немножечко потерян, и она немножко из-за этого даже кажется такой больше на 50-е похожей, такой чуть-чуть угловатый и ригидный. И плюс ты начал там же упоминать и говорить про Стругацких. Тут я, наоборот, в защиту Венса выступлю. Мне кажется, Стругацкие более скучные, потому что они берут, ну, в том же там понедельнике, и говорят, вот мы над этим стебемся. Тут занимается какой-то фигней, и они там, ну, типа, заседают, эту фигню обсуждают. И это само по себе смешно, да? А тут у чуваков смертельная опасность. Они вот реально могут умереть завтра. А они ведут себя так, как работники этого НИИ. И это... куда более страннее. Я даже не уверен, что это смешнее, да? Мне кажется, Карски Стругацкий это в этом смысле смешнее, потому что ты такой понимаешь, что это смешно, будем над этим смеяться. А тут я такой все время в легком был недоумении, мне надо угорать с этих джентльменов или пугаться от того, что они делают. И вот это некоторая такая амбивалентность, она прикольная.
Ты сейчас прям в точку попал. Я сейчас понял, на кого мне эти джентльмены были похожи все это время. Что-то между угорать и вытрясти душу. Помните, ты как раз упоминал Adventure Time, там был граф Лемон Хват, Лемон Граб, который unacceptable! Вот этот вот. То есть он иногда смешной, но ты как хочешь из него душу лимонную вытрясти, за грудки взять его, вот так вот потрясти. Вот это вот такие же персонажи.
Точно, точно.
Ну, если говорить про тон повествования, я бы тут еще одно сравнение допустил с близким другом, я так понимаю. Венса Полом Андерсоном мы читали другую книгу Андерсона «Великий крестовый поход». И там, в некотором смысле, она мне очень напомнила эту. Но «Великий крестовый поход», он был каким-то таким совсем разнузданно веселым и палповым. Вот откровенно палповым вообще. Возможно, даже too much. А здесь, мне кажется, вот у Венса получилось отличное сочетание вот этой его меланхолии, которая была в «Умирающей земле», и вот этим каким-то странным палповым весельем и иронией, которая действительно там не такая серьезная или там продуманная, там, может быть, как у Стругацких, да, но при этом она все равно работает, потому что он вот задает тебе немножко такой палповый контекст, и ты не ждешь слишком многого. И поэтому ты на самом деле там много чего прощаешь, как бы много каких допущений, мне кажется, принимаешь, именно благодаря тому, как вот это написано. И мне вот это сочетание, оно зашло. Понятно, что это зайдет не всем, но вот конкретно именно вот мне этот сочетание тона двух разных немножко вещей здесь, на удивление, попало. Поэтому мне вот скорее понравилось. Много такого я читать бы не смог. То есть, если бы эта книга была, не знаю, в 5 раз дольше, я бы уже к концу страдал. Но мне кажется, в формате там книжки, которая читается за там 1.5-2 часа, вообще отлично.
Раз уже Аркаша начал сравнение с Полом Андерсоном, я позволю себе еще сравнение с одной его книгой, которую мы тоже у нас в подкасте обсуждали. Мы читали повесть «Нет мира с королями». Собственно, сеттинги в некотором роде похожи, да, и тон тоже перекликается. Напомню, что в «Нет мира с королями» мы смотрим за какой-то другой вариацией гражданской войны в Америке, и книга тоже написана, ну, может быть, не настолько палпово-язвительном стиле, как «Последний замок», но и не в серьезном, не в тоне соответствующем масштабу трагедии происходящей, да. Там очень далеко еще до угара, вот, который ты упомянул, наверное, «Великого крестового похода», который, наверное, да, это какая-то высшая точка веселья из этого нашего гетто смеси фантастики и фэнтези, да. Это вот, наверное, какая-то там... Мне, кстати, нравящаяся точка веселья, да. «Последний замок», он скорее вот как «Нет мира с королями», что вроде бы какая-то серьезная тема, да, что вроде бы рассуждает Венс про то, как вообще разные люди друг друга эксплуатируют. Ну, тут как бы он явно проводит и параллели и с расами, да, американскими, ну, точнее, как в Америке, да, там афроамериканцев в рабстве содержали. Он явно проводит какие-то параллели в целом классовые, да, что вот есть просто классы менеджеров, более эти богатые, да, джентльменов, у которых, условно, устройство производства труда, или как там Маркс заявлял, да, которые вот этим всем владеют. Короче, они, по сути, капиталом, да, владеют. За счет того, что они владеют капиталом, все остальные расы, ну, на мире это действительно там какие-то другие инопланетяне, они находятся у них в рабстве. Но рабстве тоже в таком, типа, своеобразном, да. Меня в этом смысле, наверное, там самая точная деталь, которая поразила, не знаю, насколько она Венсом задумывалась, да, что вот, например, там и Мьеки, и Веганс, да, эти машины, по-моему, даже птицы, они всех их кормят сиропами. Есть какие-то у них питательные, вкусные сиропы сладкие, и они вот с этим сиропом мешки приделывают к разным расам, и они таким образом питаются. И так, если подумать, это довольно жутко перекликается, ну, допустим, сравним с современной Америкой, да, где как раз-таки самые бедные, те, кто нищие, будут пить Кока-Колу и будут больше всего страдать ожирением. Они будут в прямом смысле пить вот эти сиропы. Это страшный момент из нашей реальности. И вот что-то такое, да, в смешно упрощенном смысле показывает Венс. И там еще в некоторых моментах других тоже, как они там, не знаю, там разговаривают, да, там эти разные коалиции друг с другом, как это все устроено. Там глубина, ну, может, не философская, но какой-то, да, там, антропологической, социокультурной мысли, не по рангу произведения, да. Произведение такое палповое, веселое, какие-то там два вида солдатиков с другом воюют, казалось бы. Но при этом описан мир жуткой эксплуатации, и какие-то элементы, да, этой эксплуатации одних рас с другими, или там, условно, более богатых, более бедных, они довольно тонко подмечены. Не знаю, у меня вот эта часть, она как-то, с одной стороны, удивила, я такой, блин, как прикольно, даже что ли, расскажи мне больше, а с другой стороны, немножко разочаровала, потому что как будто для такой серьезной темы ну, про рабство, настолько при этом, ну, еще можно отдельно концовку обсудить, насколько это все как будто легко, да, разруливается, как будто, да, просто прежние обиды забыты, погнали. Не знаю, это какая-то очень, очень странная точка, и для меня очень похожа на повесть «Нет мира с королями». Я там по тем же причинам и радовался, и расстраивался, читая ее одновременно.
Мне кажется, что ты важную тему тут как раз поднял, потому что вот эта вся история с сиропами, она действительно глубже, чем как будто бы надо было. Вот как мы на «Дюне» там хвалили Батисту, что он переиграл прописанную роль, так и здесь. Ну, по сути, у тебя есть история про рабство. Так и все. Ну, достаточно, что были, ну, есть люди, раса людей, которые поработила, взяла к себе на службу, какие-то другие расы, те взбунтовались, подняли, значит, ну, все, мятеж, повырезали кучу народу, а потом как-то мятеж подавили. Все, это же достаточно для того, чтобы сюжет работал. Уже есть мотивация, есть средства, все понятно. Но Вэнс зачем-то придумывает эту историю, что вот эта раса, ей вживили вот эти мешки с сиропом, и остальные органы пищеварения атрофировались. Почему-то эти мехи как-то недопланировали эту историю, что они зависят сильно от этого сиропа, и что нужно его всеми силами оберегать, бла-бла-бла. И это действительно оказалось гораздо глубже, чем по факту Вэнсу для этого полупалпового произведения было надо. То есть как будто удочка заброшена глубже, чем карась клевал.
Мне кажется, у него тут несколько таких, возможно, даже слоев каких-то комментариев социальных. Я, честно говоря, даже не знаю, подразумевал он все или нет, потому что вот, да, одна история вот про какие-то вот эти вот рабов, которых кормят сладеньким сиропом, которые на самом деле долгое время же вообще еще молчали. То есть, на самом деле, там же важный момент про то, что долгое время эти мехи, в общем-то, не то чтобы сопротивлялись, но они кушали сиропчик и, вероятно, даже рассматривали свое положение как, ну, вполне приемлемое. И на самом деле все, что произошло вообще, то есть это тоже, мне кажется, забавный момент, что мир, по сути, людей, которые существовали на Земле, он рухнул. Ну, то есть он получил огромную там катаклизм просто по какой-то случайности, потому что утверждается, что мехи, будучи сами там каким-то коллективным разумом, у них нет там личности, а у них один коллективный разум, и они такие думали, ну, у людей, наверное, тоже точно так же. Если один что-то говорит, значит, все так думают. И один им человек какой-то предвыборной кампании сказал, что он их всех отправит на родную планету, они решили, нет, нам на Земле нравится, и решили, ну, туда надо всех людей убить. И это тоже забавно, что огромные катаклизмы происходят по какой-то совершенно случайности и недопонимания. Вот это, мне кажется, забавный комментарий. И еще я хотел отметить, что, не знаю, намеревался он или нет, но я здесь почитал какой-то такой немножко технофобский комментарий Вэнса, в том смысле, что он, вот, мне кажется, критикует нас, людей, как невероятно зависящих от технологий. То есть вот мехи, которые можно как мехи, да, сказать, что насколько мы в современности зависим от каких-то механизмов и от технологий вообще, да, потому что он говорит, ну, внезапно в какой-то день технологии, механизмы, которыми мы пользовались, просто от нас ушли и перестали работать. И мы настолько привыкшие к этому, что мы просто в какой-то момент даже верить в это не будем. Точно так же, как не верят джентльмены, персонажи этого, в общем-то, произведения, в то, что происходит, ну, как мехи, которые как бы нам служат, как, в общем, какая-то глупость. Я просто буду игнорировать этот факт, который лежит прямо передо мной, но я буду его игнорировать до последнего, потому что такого не может быть, потому что не может быть никогда. Это же забавный комментарий до тему того, что, ну, если вдруг там у нас восстание машин произойдет, мы, может быть, даже первое время не поверим, пока не станет слишком поздно.
Точно подмечено. Я думаю, там в целом с технологиями глубже, чем можно было бы представить для этого произведения. Есть еще наблюдение, что вот, собственно говоря, эти джентльмены, они теорию понимают, они дизайнеры в Apple сидящие. Это вот те люди, которые пишут «Design in California». Они, ну, понимают примерно, как устроен там компьютер и как телефон, да, должен быть там собран и задизайнен. Но телефон сделан на фабрике в Тайване. И в Америке его произвести никто не может, даже если бы захотелось. Ну вот такую же примерно какую-то там картину описывает, да, разделение труда, можно сказать, между меками и джентльменами. У них напрямую присутствует, правда, рабство по отношению к мекам или к мехам, да, которые как бы это не, их отношения не только экономические, да. Но опять же, типа, эта глубина, она подозрительно страшная, в некотором смысле метафорично описывает наш текущий мир. И не очень понятно, ну, типа, зачем? Ну, в смысле, что прикольно, да, я даже не знаю, как-то бы узнать больше, но как будто для Вэнса это вообще, ну, такая второстепенная тема набросить.
Я еще все-таки чуть раскрою эту тему, которая мне очень понравилась. Сама концепция вот этого коллективного разума меков, она тоже как будто интереснее, чем у Энса получилось ее, собственно, развить, потому что он, на самом деле, тему-то не развивает. Он набрасывает интересный тезис. Смотрите, вот у меков коллективный разум, их мозг устроен так, что он как бы гораздо больше похож на компьютер, чем наш человеческий мозг. Он гораздо более такой вычислительный в некотором смысле. И при этом у них есть способность друг с другом обмениваться радиосигналами. То есть они моментально могут достаточно большой объем информации как-то закодированно друг другу пересылать. Благодаря этому у них формируется некоторое такое единое сознание коллективное, такое hive mind. И поэтому ни у какого отдельного мека нет личности. У них такой разум улья. И это же, на самом деле, концепция довольно прикольная. Вот. Он ее практически никак не развивает, потому что, на самом деле, у этого огромное количество, там, мне кажется, практических следствий, может быть, про которые он рассуждать даже не пытается. Но то, что он саму такую концепцию довольно интересную, которую там можно интересно развить, просто вбрасывает ради во многом хохмы про то, что вот меки такие не раздуплили, что у людей не так работает, и поэтому поверили в первого встречного, грубо говоря, это на самом деле превращает в анекдот. Да? Ну, потому что ну, не могло же быть такого. Они 700 лет существуют, неужели они к этому методу до сих пор не поняли, что у людей не так? Ну, такого быть не может. Мне, конечно, это показалось забавным. Особенно вот если... Чтобы провести еще одну параллель, конечно, вы скажете, возможно, это натянуто, но не могу, конечно, не сравнить меков, которые живут в одной концепции сознания и понимания того, что такое сознание, которое встречает людей, ломаются. Не могу, конечно, не сравнить с ложной слепотой Питера Уотса. Галочка поставлена. Все, спасибо вам. Передаю слово.
За галочку респект. Но если на более серьезных таких, типа, щах обсуждать, то... Ты очень классную эту идею подметил, Аркаша, что вот мы даже в этом же сезоне мы читали, например, «Непобедимого» Лема, который кусочек вот этого, да, уравнения, что есть какое-то сознание, распределенное по какому-то количеству, да, там, кайф-майнда, из этого сделана целая книга какого-то мрачного такого повествования, и там глубина не заканчивается. Про это еще можно было написать, не знаю, там, мне кажется, 300 страниц, продолжая глубину, да. У другой, не знаю, там, половинки этого уравнения, просто вот то, что они такие рациональные, да, параллельно вот с повестью выходит уже же Star Trek, выходит первый сезон Star Trek, где есть Спок, который вот такой рациональный чувак, да, и он становится, ну, как бы и культовым персонажем, и на него все нёрды еще типа, десятилетиями будут равняться, да, то есть вот направление этого копания, прям вот время, совпадающее с этой повестью, люди целые, по сути, ну, как бы эпосы или поп-культуру создают. А тут действительно Венз это просто, да, хохма, типа, шутейка, ну, нормальная шутейка, но то, насколько он легкомысленно относится к самому же им придуманным, да, вот этому миру, это очень удивительно, не знаю, это очень странно.
Ну, а можно еще сюда еще одно измерение закинуть, к чему он легкомысленно относится, что он говорит... Вот насколько большую силу имеет политика, то есть политические обещания, по сути, даже еще человека, который еще даже не стал лидером, там, как его назвать, можно, главнокомандующим замка, мэром замка, просто кандидата в условно президенты, вот его некая политическая программа, одно вот это вот заявление толкнуло вот целую нацию на вооруженный мятеж. Хотя у него еще ни власти никакой нет, и в итоге и не было. Они реально жили в каком-то балансе, и вдруг просто новая политическая партия, грубо говоря, образовалась, которая говорит, да мы сейчас моря осушим. И это первое, что вообще эти меки, ну, что кто-то первый про них упомянул что-то такое, вот, вообще вспомнил про них. Остальные джентльмены просто, ну, рабы-рабы. И тут кто-то с какой-то позитивной повесткой, что мы сейчас освободим этих мехов, отправим их домой на планету. И такие, чё? Нет. Не надо, пожалуйста. И вот они, их логический мозг, впервые такой, так, минуточку, наше положение сейчас может измениться. Давайте коллективно программируем реальность, и все. Но это очень забавно, хотя тоже, то есть, ну, условно, сила политических высказываний тоже так вскользь упоминается. По факту страшные последствия от просто от одного какого-то лозунга, который какая-то политическая партия кинула. И мы опять киваем почтительно. Мы как джентльмены немножечко тоже на собрании такие, да-да. Нормально, нормально задвинул. Ликер доставай, что там у тебя?
Мне кажется, мы часть с ликером у джентльменов нормально можем как бы посоревноваться с ними, а часть с высокопарностью слога чуть меньше.
Худо не был.
Я отсюда хочу перейти Для меня, наверное, к самому интересному наблюдению или, может, не знаю, вопросу, сейчас посмотрим, как мы это заявим. Я когда это читал, я не мог отделаться от мысли, что вот эта повесть — это реакция Венса на Дюну. Что он прям находится в диалоге с Дюной Герберта. Давайте попробуем, наверное, обосновать, да, этот свой тезис. Мы сложно смотрим какой-то мир, да, отдаленного будущего, где что-то там куда-то люди полетели. Есть какие-то лорды, которые вот любят с собой вещи перевозить, им очень важно, да, их там стулья перевезти с Каладана на Аракис. Это принципиальный момент, чтобы стулья были деревянные. Они там чем-то там что-то сидят, высокопарно обсуждают. Там есть прямо отдельно показано вот это племя, оно по-английски называется номады, наверное, вот Эгиш Аркаша, они были в русском версии бродяги. Это напрямую в некотором роде фримены. Они прям говорят такие, что мы тут живем у себя в степи, мы как бы довольно в традиционном таком свободном обществе живем, а вы там, лорды, ну, вы там своими делами занимаетесь.
Я тут добавлю, что когда я читал сцену про то, как один из джентльменов из замка приходит к этим бродягам, номадам, и говорит с их лидером, а лидер его так немножко снисходительно, его немножко посылает так нафиг. Я прям представлял себе Хавьера Бардема в виде вот этого лидера-бродяг. Прям он отлично попадал, мне кажется, вот по типажу.
Это вот как раз-таки была ключевая сцена, где я окончательно решил, что это ответ Дюне, потому что он не просто его посылает, ладно бы был такой момент, просто похоже, да, что вот опасная ситуация возникла, да, и лорды обращаются к местному какому-то коренному населению номадов, да, чтобы отбиться от меков. Там тоньше он объясняет, почему они никогда не сработаются, что, в общем, довольно правдоподобно. Что бы вдруг какие-то вот эти, да, фундаменталисты, очень традиционные чуваки, будут кооперироваться с лордами, которые в некотором смысле их угнетают, хотят ресурсы планеты использовать. И, по сути, он им прям такую сделку лорды и предлагает. Давайте в нашим войском станете. Они такие, так нам и так все норм, что нам вашим войском-то быть? Мы не поняли, в чем прикол. Понятно, что в Дюне там как будто это все происходит за счет религии, да, тут в этом мире религия не так важна, но, не знаю, это очень было похоже на вот, ну, прям напрямую дискуссию и как будто даже критику, да, такой укол в сторону Дюны, почему Дюна не так классно сделана. Сюда же мне показалось объем, что Дюна — это тоже какой-то очень сочиненный мир, в котором куча всего описано, да, но это 600 плюс страниц. Здесь страниц сколько там? 100, чуть меньше, наверное, даже, да? И тоже мир довольно сложно сочиненный. Как будто Венс нам пытается продемонстрировать, что он может выдумать мир, не уступающий Дюне, но за намного меньше страниц. Даже врезка была вот в той версии, которую я читал в журнале, я вам скидывал в чатик, там была врезка, описывающая, как вот все называются все дома, что вот есть замки, есть общее название замка, потом есть название фамилии, а потом есть человека. То есть там довольно много деталей маленьких про то, как мир устроен, описано, которые вообще не нужны для повествования никак.
Если Венс нам это говорит, если он пытается устроить такую критику Герберту, то я этому виртуальному Венсу сейчас в нашем подкасте буду оппонировать и скажу, что, дорогой Венс, ты подходишь к этому вопросу как какой-нибудь научный сотрудник, когда у тебя количество символов измеряет какую-то эффективность твою. Молодец, ты можешь сделать произведение с довольно сложно сочиненным миром за меньшее количество страниц, но книга не только про эффективность, это еще и про то, сколько времени ты хочешь провести в этом мире. В мире Герберта хочется провести все его 600 страниц и даже больше. В мире Венса, в принципе, я бы тоже хотел провести побольше страниц, поэтому одна эта эффективность мне тут ничего, кстати, не дала. Я бы, между прочим, про эту книгу мог почитать про больше, если бы, например, больше было сказано про вот этот самый мир, как это все образовалось. Я бы не против узнать, как поработили птиц, откуда они взялись, почему они такие смешные, что это за фейны. Ну, короче, там есть прикольные вещи.
Я с тобой согласен, Тёма. Как будто это очень странное, да, такое соревнование. Я немножко давайте еще добью про именно сравнение с самой Дюной. Прикольно, что даже структура похожа. Вы же немножко говорили, что концовка тут немножко смазана, и мы из этого мира уходим, не все узнав. Но если подумать, книга Дюна также устроена. Мы находимся в каком-то мире, а потом часть ружей не выстреливают, и какая-то довольно смазанная концовка. Это даже в смысле вот такой как общей, да, сюжетной арки довольно похоже. Еще есть типа смешного, что, собственно, я вот в Galaxy читал прям в журнале, в интернет-архиве многие классические журналы лежат в свободном доступе. Вот я легально там прочитал отсканированную версию Galaxy, где была первая публикация «Последнего замка». там сразу после этой повести отзыв, я не знаю, как правильно произносить его по-русски, но, по-моему, наверное, Алгрис Будрис, как-то так, наверное, читается его имя, это тоже фантаст и критик, и там его огромная рецензия на «Дюну». Это 66-й год, то есть после «Дюна» только вышла, и он там пишет, во-первых, что, ну, что-то я уже поздно пишу эту рецензию, конечно, вы все уже «Дюну» прочитали, и дальше он ругается на 4 страницы на «Дюну», он ее критикует. Там в некотором смысле разгромный отзыв, что писать Герберт умеет так себе, что 600 страниц вообще никак не обоснованы, что должно было быть сильно меньше, что ружья повешенные, типа там, например, сюжет был там с Чани или еще что-то, да, что они никак не выстреливают, и в конце просто все сливает Герберт. И там абсолютно нелепая из нашего времени критика «Дюны». Потому что она читается как-то, ну, комично. Чувак как будто атакует книгу Дюна так, словно это вот какое-то было проходное произведение в духе «Последнего замка». Ну, которое прикольное, но можно было читать, можно было не читать, не очень важно, да? Вот там с такой же призмы «Разгром Дюны». Он говорит, что в других книгах Герберт еще лучше писал, что, опять же, может быть, отчасти и так, но именно «Дюна» стала культовой. И критика этого Будриса или Бурдиса, не помню. Короче, она именно про то, что да слишком много букв, написал бы лучше, короче, и вот сделал бы еще героев, да, чтобы у всех героев было что поделать. Чтобы вот все себя аппетитно чувствовали, у них все получалось, они просто там болтались без дела, как там Чани или Леди Джессика. И смешно, что когда я зачитал вот это эссе, эту критику после, прям сразу после «Последнего замка», это что, как «Последний замок» сделан? Ну, там у всех героев есть что поделать, они все как-то участвуют, немножко тупят. Ну, как будто вот это эссе прочитал сам Вэнс и такой вот из гетто фантастического написал ответ, что вот как должна быть правильно написана «Дюна». Но по факту, получается, про то, что ты, Тёма, говорил. Ну, она написана, может быть, даже в некотором смысле эффективнее и компактнее, ну и чего? По цифрам вообще, Вэнс, ты выиграл, молодец, вообще. Но нет, ну, в смысле, это вообще это разные весовые категории. Дюна эту книгу выносит, типа, в нокаут просто одним ударом. Это настолько было забавно, вот именно, не знаю, читать. Поэтому, да, я, кстати, слушателям рекомендую, это эссе, если найдете в журнале Galaxy, я добавлю в описание эпизода, прочитайте, оно очень любопытно оттеняет.
Мне кажется, вы правильно ухватили вот эту вот интересную рифму в некотором смысле с Гербертом и Дюной. Единственное, что мне не кажется, во всяком случае, по стилю того, как это написано, что это была какая-то попытка к дискуссии или уж тем более там попытка помериться чем бы то ни было. Я скорее готов там поверить в историю, когда Герберт, который с Вэнсом и с Андерсоном, насколько я помню, были вообще там совладельцами какой-то яхты, на которой они катались, как-нибудь катались на яхте и за бутылочкой вискаря начинали придумывать какие-нибудь идеи, а что если вот такое написать, а что если вот такое, и в какой-то момент пришла какой-то набор интересных идей, и каждый из них просто из одного и того же набора предпосылок, просто совершенно разным вещам пришел. У них похожие предпосылки, но я здесь, честно говоря, не вижу какой-то попытки к дискуссии или попытки вот что-то там уколоть друг друга. Тем более, что я боюсь, что они написаны были на самом деле относительно независимо. Я не уверен, что у них же на год отличается всего год выхода, правильно, с «Дюной». Вполне возможно, что там, учитывая сроки издательства и подобные вещи, они могли просто не прочитать ни один книгу другого, когда они были написаны. Я скорее в это готов поверить, и в историю про то, что они просто вот что-то реально действительно вместе обсуждали, что скорее всего было так, и просто, ну вот, интересные, похожие идеи развились совершенно по-разному. Вы правы, что «Дюна» — это немножко другого калибра произведения, но, в общем-то, Вэнс вот конкретно в этой книге как будто не претендует на произведение высокого калибра. Он пишет такую, как я уже говорил, немножко полупалповую книгу, забавную в своем достаточно характерном стиле, во всяком случае, как я его понимаю, потому что Вэнс уже вот успел несколько книг прочитать. И, в общем-то, он себя чувствует вполне самодостаточным в этом. И, не знаю, мне кажется, то, что здесь он в каких-то вещах не дотягивает до «Дюны», ну и ладно. Зато то, что он делает оригинальное, оно работает. Работает неплохо. Особенно с учетом того времени, когда это было написано.
В защиту твоей теории, что как бы это просто они там параллельно обсуждали, и это так произошло, говорит то, что из того, что вот я там искал в интернете, когда про «Дюну», пишут, что она не сразу стала культовой. Что она, условно, сколько-то лет набирала читателей, и ближе уже к концу 60-х вот это прям заняла огромное попкультурное место. В таком контексте смешно, да, возможно, что критик там, ну, вот, анализирует «Дюну» как просто еще одну из проходную книгу, да, типа, ну, просто какой-то Смесь фэнтези и фантастики, господи, там еще и Венс, и Андерсон то же самое делают. Возможно, они все еще не понимают, да, что вот есть Дюна, да, и что она сделает вообще с жанром.
Худо не был.
Я вам тогда хочу такой вопрос задать в развитии этой дискуссии. За что премии-то две тогда дали? Ну вот мы знаем, что эта повесть получила обе премии. В смысле, она прикольная, я не буду ее ругать. Мы, по-моему, все сказали, что она нам, ну, там, плюс-минус понравилась с вопросиками, да. Она не вызвала какого-то прям отторжения ужасного. Но и передыхание великого тоже не вызвало. Но при этом она явно вот получила и премию критиков, и премию читателей. За что? Как так?
Ну, у меня есть предположение, связанное как раз с тем, что мы сегодня уже упоминали, что премии, они выдаются отдельно за каждую форму. И если бы вот этот набор идей, то, как это было написано, выбранная стилистика и тон повествования были бы в какой-то там большой форме романа, то, вероятно, оно бы не дотягивало до того, чтобы быть вот так отмеченным высокими премиями. Но именно в формате довольно короткой повести, мне кажется, это на самом деле довольно интересный и замечательный образец жанра. И надо помнить, да, что она получила именно вот в такой в средней форме, да, назовем ее так, премию. Я не знаю, кто были еще конкурентами. Скорее всего, эти книги я не читал в том году. Но мне казалось, вот надо просто смотреть с учетом формата на этот вопрос.
Это довольно красивая теория, Аркаш, потому что я посмотрел, кто были там другие, да, и там смешно, что в одной из премий, не помню, в какой из них, там всего два конкурента. То есть обычно там где-то это список из 5-6, где есть вот один победитель. Я уже не помню, это в Хьюго или в Небюла, там «Последний замок» из 3 побеждает. Там действительно было не так много номинантов в целом. И название ни одной из повестей конкурентов я не узнал. Я даже некоторые имена авторов не узнал. В то время как, если помните, в предыдущих эпизодах я упоминал, с кем соревновалась, там, не знаю, «Луна, суровая хозяйка» или «Дюна», и кучу романов-конкурентов мы знаем. Ну, или читали, или хотя бы они на слуху. Это действительно какие-то известные книги. С повестями это не так. Я думаю, это в среднем с повестями не так, потому что они просто более странно издаются, как части каких-то сборников или еще что-то. Ну да, это прикольная идея, Аркаш. Она может быть отчасти похожа на правду. Моя теория была такая, более смешная, но она, мне кажется, мы ее уже опровергли, что просто, ну, Дюна уже, если бы вот людям понравилась, то как будто в некотором смысле неофициальный сиквел Дюны написал Венс. Ну, не совсем сиквел, но это вот то же самое. Вот фильмы про супергероев поперли, и это другая студия, которая сняла другой фильм про супергероев. Он не такой хороший, но на безрыбье, как говорится, да, типа все такие, ну да, это вот оно. И поэтому такие и критики, и читатели, да-да-да, нормально, нормально. Это помог нам, помог. Но да, скорее всего, это из того, что мы до этого обсуждали, не очень бьется с историческими фактами, но было бы красиво. А ты, Тём, как думаешь, премия-то за что?
Я не знаю, если честно. Вопрос хороший. Я сначала подумал, что, может быть, за нетривиальный взгляд со стороны не очень приятных персонажей и в произведении, где долгое время нет главного героя. И, в принципе, такой вот формат, где в целом вообще главного героя как будто бы нет. Ну, практически. Там этот Зантен, конечно же, он в итоге становится более или менее главным героем. Но, в принципе, он точно как бы не протагонист 90% книги. Он главным героем становится, там, не знаю, в последние там, 20%. Я бы предположил за нетривиальную структуру повествования. Наверное, как-то так. А может быть, еще и за вот как раз-таки вот эти интересные глубокие идеи, кинутые в проброс, которые, тем не менее, важны для сюжета. То есть вот все равно вот эти, значит, история с сиропом, она все-таки важна для сюжета. Как бы ее там... Ей обосновали и рабство... Ей в итоге обосновали победу над мехами, и остальные вещи тоже как бы он не совсем вкидывает просто так, типа вот смотрите, что я придумал, а как-то это в эти свои 100 страниц умудряется вплести логично.
Круто, я думаю, давайте сейчас постепенно двигаться тогда к завершению эпизода. У меня есть перед этим маленький фан-фактик хочу набросить, что в Galaxy, где первая публикация, там довольно прикольные иллюстрации, и эти иллюстрации сделаны Джеком Гоуном. Тем самым Джеком Гоуном, который делал иллюстрации к «Повелителям драконов». Так что даже здесь консистентно сохранилось. Рекомендую слушателям посмотреть. Или, кстати, я скину в Telegram, сделаю скриншоты. И так что к нам на канал подписывайтесь обязательно. Увидите там иллюстрации.
Худо не было.
Что, давайте переходить к нашим каким-то завершающим мыслям. Поменялось ли как-то ваше мнение про книгу после обсуждения и что хотите сказать напоследок? Давайте начнем с тебя, Тёма.
Мнение скорее не поменялось. Ни за что в итоге не смог я зацепиться как-то для этой истории. Отдельные элементы в ней мне понравились. Мне понравился взгляд такой свежий на... условно свежий, на вот кастовую историю и на теорию рабства, если так ее можно назвать. Понравилось, что как бы сеттинг такой интересный про там, отсутствие главного героя и вообще про долгое время, когда ты не понимаешь, к чему все это идет. Но в итоге как-то вот история с этим скомканным финалом, когда, ну, подавили мятеж, и дальше внезапно все просто оп, все, кто был традиционалистами в большей или меньшей степени, все вымерли, остались только те, кто приняли кочевнический образ жизни и отринули, значит, прошлое. И так это все как-то так произошло, что, ну, и пофиг, что там человечество умерло, и еще и мехи, и еще и там фейны, и все, ну, как-то так. Короче, скомканность финала и все это остальное в комплексе в итоге оставили по-прежнему у меня такое непонятное ощущение. Есть такая фраза «not great, not terrible», типа того.
Справедливо. А что ты, Аркаш, скажешь нам напоследок?
Мне кажется, было интересное обсуждение, какие-то интересные вещи, про которые я не подумал при прочтении, мне кажется, для меня были. Эта книга кажется очень-очень поверхностной на первый взгляд. В ней после обсуждения, кажется, есть больше. При этом не нужно ожидать от нее слишком многого. То есть, если ожидать от нее вау-произведение, да, которое вот как будто подразумевается, вот в премиях Юга не было, она получила, то этого не будет. То есть, как я уже говорил в начале, наверное, это не та книга, которую я там посоветую среди там топ-10 или 20 или 30, посоветую что-нибудь из фантастики, да, когда меня спросят какой-то случайный человек. Но вот как образец 60-х, как то, что я сказал, назвал, вот что почитать из 60-х человеку, который интересуется историей фантастики, а я думаю, таких среди наших слушателей множество, я бы скорее рекомендовал это прочитать, потому что это как раз, как мы обсуждали, дает вот представление о Вэнсе как о писателе. И если вам вдруг понравится, то имеет смысл почитать его другие книги. Если вас точно это цепляет, то вот другой Вэнс, скорее всего, тоже зайдет с того, что я прочитал. Это при этом я поставил этому 3 звезды из 5. То есть это было окей, это хорошая, достойная книга, но ничего сверхвыдающегося. Особенно с учетом того, что было написано после. Поэтому, ну, как бы для своего времени вполне себе достойный образец жанра. А что ты, Саша, скажешь?
Ну, я, во-первых, разовью ту мысль, которую ты начал, что действительно можно к этой книге применить термин «глубже, чем ты думал». Ну, в смысле, что она какая-то вроде палповая, но можно было бы сделать какой-то нее там видосик на YouTube, какие-то концепции на ее примере объясняющие. Как у нас там сегодня вышло уже обсуждение, довольно разнообразное, несмотря на там короткий жанр. Это прикольно. Но я как бы понял, в чем мое главное противоречие с книгой. Оно, мне кажется, скорее больше будет продолжение твоих мыслей, Тёма. Что действительно такое ощущение какое-то, ну не то, что никакое, но какое-то амбивалентно странное и немножечко такое медиокр, что ли, да, средненькое. И я думал, почему, в чем дело? И я понял, что меня название смущает и сбивает с толку. Потому что названо вот «Последний замок», как будто он «Final», да? Как будто это вот как последняя битва в Нарнии, что это какая-то концовка, да? Или как будто, что вот, что это точка, да? Что мы смотрим финал, да? Что это «Мстители Эндгейм». Не знаю, на русском «Последний замок» у меня даже на английском «Last Castle» такие вызывают ассоциации, и здесь этого нет. Это просто типа палп. Палп какой-то рассказ, да? Палп-повесть. Потому что на самом деле эта повесть должна называться не «Последний замок», а «Последний в списке замок». И тогда у меня не было бы никаких противоречий. Я такой, да, это, ну вот, такой был замысел, так и написано.
«Крайний замок», Саша, «Крайний».
Да-да-да-да-да-да, «Крайний замок», вот.
Отвратительно.
На этой отвратительной ноте давайте завершать. Я уже упоминал, но напомню еще раз, что у нас есть канал в Телеграме, подписывайтесь на него, мы там постим эпизоды, иллюстрации к произведениям, а здесь я даже, наверное, запущу ссылочку на Galaxy, чтобы люди могли почитать эссе с критикой Дюны.
И обязательно подписывайтесь не только на сам канал, Но заходите в отдельную категорию дискуссии, потому что это отдельный чат, не все про него знают, и не все, на самом деле, знают, что просто не просто есть комментарии, а есть отдельный раздел в Телеграме, дискуссии, тоже подписывайтесь, заходите туда, там весело.
Но еще нас можно поддержать. Расскажи про это, Тёма.
Не хочется заканчивать на неприятной ноте с крайним замком, поэтому мы закончим благодарностями. И благодарности наши сегодня будут вдвойне сладкими, как сироп. Потому что мы этот выпуск мы полностью записали и смонтировали на деньги наших слушателей. И я бы хотел отдельное спасибо, как всегда, сказать нашим подписчикам. И сейчас я их и перечислю. Итак, Дарья, Евгений Николаев, Владислав, фанат таланта медведя, Дмитрий Латиков, Алексей Иванов, Хадижат, хочу вас слушать, Лика, Денис Придворов, Ти-Маг и Илья Васкин. Спасибо вам большое.
Ну что ж, всем спасибо и увидимся на следующем эпизоде. С вами сегодня был я, Саша.
Аркаша.
И Артём. Всем пока.
Пока.
Пока.